Восьмое. Однако меня поразил метод его лечения. Есть нечто комичное в толковании снов. Мне казалось, что этим заняты выжившие из ума старухи и мистически настроенные люди. Мне казалось, что это несовместимо с наукой. Я был очень удивлен, когда узнал, что вся медицина возникла в сущности из одного источника, из одного культа, из науки о снах. Вся древняя, так называемая храмовая медицина, развивалась и культивировалась на единственной основе — на толковании снов. В этом заключался культ Эскулапа, сына Аполлона, бога врачевания, у греков Асклепия. Почему же такое значение придавали снам? Какие мотивы имелись для этого? Неужели только мотивы религиозные и мистические? Неужели ничего разумного не лежало за этим? Ведь древний мир не был варварским. Древний мир дал нам замечательных философов, писателей, ученых, наконец, замечательных врачей, Гиппократа, Галена. Как же лечили эти врачи? История медицины рассказывает о древнем методе лечения. Больного оставляли на ночь в храме. Там он видел сон и утром рассказывал о нем жрецам и ученым, и те ставили диагноз, какого рода недомогание у больного, и, растолковывая его сон, освобождали якобы больного от страдания. Эта древняя медицина имела, конечно, тесную связь с жрецами и религиозными мистическими приемами, приносились жертвы в честь бога врачевания. Вся торжественная и таинственная обстановка лечения, несомненно, могла действовать на воображение больного, могла вызывать в нем веру в могущество бога врачевания. Может быть, на основе этого самогипноза и происходило излечение. Нет сомнения, это имело значение, но это не являлось единственной причиной излечения. История медицины говорит, что в дальнейшем религиозные обряды, связанные с лечением, прекратились. В храмах устраивали нечто вроде санаторий. Причем в храмах стали возникать медицинские школы и корпорации врачей. Именно из храмовых школ вышли Гиппократ и Гален. Как же, однако, возникла эта идея толковать сны? Почему эта идея легла в основу древней медицины? Отчего это перестало быть наукой? И почему в новейшее время многие врачи и ученые, и в том числе Фрейд, пробуют сделать из этого научную дисциплину? Я не мог ответить себе на эти вопросы. И тогда я раскрыл учебники медицины и труды физиологов, чтобы посмотреть, что говорит современная наука о снах и сновидениях и о возможности через сон проникнуть в далекий, забытый мир младенца. Девятое. Что же такое сон с точки зрения современной науки? Прежде всего, это такое физиологическое состояние, при котором все внешние проявления сознания отсутствуют. Вернее, все высшие психические функции исключены, низшие функции открыты. Павлов считал, что ночью человек разобщается с внешним миром, и во время сна оживают заторможенные силы, подавленные чувства, заглушенные желания. Это происходит от того, что в механизме сна лежит торможение. Но это торможение частичное, оно не охватывает целиком весь наш мозг, не охватывает все пункты больших полушарий. Это торможение не спускается ниже подкорковых центров. Наш мозг, по мнению физиологов, имеет как бы два этажа. Высший этаж – это кора мозга, здесь центр контроля, логики, критики, центры приобретенных рефлексов, здесь жизненный опыт. И низший этаж – источник наследственных рефлексов, источник животных навыков, животных сил. Два эти этажа соединены между собою нервными связями, о которых мы говорили. Ночью высший этаж погружается в сон. В силу этого сознание отсутствует. Отсутствует контроль, критика, условные навыки. Низший этаж продолжает бодрствовать. Однако отсутствие контроля позволяет его обитателям проявляться в той или иной степени. Допустим, логика или умственное развитие затормозило или оттеснило когда-то возникший страх ребенка. При отсутствии контроля этот страх может вновь возникнуть, но он возникает в сновидениях. Стало быть, сновидение есть продолжение духовной жизни, продолжение психической деятельности человека при отсутствии контроля. И, стало быть, сновидение может объяснить, какого рода силы тормозят человека, что устрашает его, и что можно изгнать светом логики, светом сознания. Дальнейшее показалось, что можно иным путем, не только через сон, найти причину патологического торможения. Становится понятным, почему древняя медицина придавала снам такое значение. Вместе с тем приходится удивляться, современная наука только лишь недавно сумела разобраться в механизмах нашего мозга. Между тем, на заре человеческой культуры, несколько тысячелетий назад, возникла идея найти то, что во время сна не контролируется. Мы не знаем, кому принадлежит честь создания древней медицины. В основе этой древней науки была светлая идея, блестящая мысль гениального человека. Из рук гения эта идея перешла в руки бездарных, посредственных людей, и те в соответствии со своими возможностями свели ее до своего уровня, до степени шарлатанства. Нечто комическое стало присутствовать в этой идее. Современный человек не может без улыбки рассматривать старинные сонники, старинные толкователи снов, чушь и вздор присутствуют на каждой странице этих старинных книг. Правильная идея была опошлена до такой степени, что разобраться в ней не представлялось возможным. И только в свете современной физиологии эта идея проникнуть в психику больного, понять, что вызывает торможение, становится ясной. Вот почему в новейшее время ученые пробуют заново подойти к снам, пробуют через сны увидеть источник психоневрозов, пробуют заново понять то, что могло казаться трагедией человеческого разума. Десятое. Итак, два этажа имеет наш мозг, высший и низший. Жизненный опыт, условные навыки уживаются с наследственным опытом, с навыками наших предков, с навыками животных. Как бы два мира заключены в сложном аппарате нашего мозга, мир цивилизованный и мир животного. Два эти мира находятся нередко в конфликте. Высшие силы борются с низшими, побеждают их, оттесняют еще ниже, а иной раз изгоняют вовсе. Казалось, именно в этой борьбе источник многих нервных страданий. Однако беды лежат совершенно не в этом. Мне не хотелось бы забегать слишком вперед, но я вкратце скажу. Даже если допустить, что этот конфликт высшего с низшим является причиной нервных страданий, то эта причина не всеобъемлющая. Это лишь частичная причина, далеко не главная и не основная. Этот конфликт высшего с низшим мог, допустим, привести к некоторым сексуальным психоневрозам. И если б наука увидела в этом конфликте, в этой борьбе единственную причину, она не пошла бы дальше раскрытия сексуальных торможений. Борьба же в этой области есть в какой-то мере норма, а не патология. Мне кажется, что система Фрейда порочна. Именно в этом пункте. Этот порог Эту ошибку легко было совершить, не учитывая механизмов, раскрытых Павловым. Неточность в первоначальных установках, расплывчатость в формулировках борьбы высшего с низшим создавали неточный вывод, уводили в одну сторону, в сторону сексуальных отклонений, а это не определяло дело. Это было лишь частью одного целого. 11. В конфликте высшего с низшим, в столкновении атовистических влечений с чувством современного, цивилизованного человека, Фрейд видел источник нервных страданий. Фрейд писал: «Запрещенные ходом культурной жизни и вытесненные в глубины подсознания эти влечения существуют и дают о себе знать, прорываясь в наше сознание в искаженном виде». Стал быть, в победе разума над животными инстинктами была усмотрена причина трагедии. Другими словами, высокий разум подвергнут сомнению. История человеческой мысли знает многочисленные примеры, когда разуму приписывались беды, когда высокое сознание подвергалось нападкам, и, стал быть, трагедию человеческого разума люди видели иной раз в высоком сознании, в конфликте высшего с низшим. Им казалось, что победа сознания над низшими инстинктами несет беду, несет болезни, нервные страдания, слабость духа, психоневрозы. Это казалось трагедией, из которой был единственный выход — возврат к прошлому, возврат к природе, уход от цивилизации. Казалось, что пути человеческого разума ошибочны, искусственны, ненужны. Я не считаю эту философию тождественной с философией фашизма. У фашизма иные корни, иная природа. Но в отношении к разуму фашизм почерпнул нечто от этой философии, исказив ее, упростив, снизив до уровня тупоумных людей. Возврат к варварству — это не есть формулировка, предложенная фашизмом только лишь для нужд войны. Это есть одна из основных установок для будущего облика человека с точки зрения фашизма. Лучше варварство, дикость, инстинкты животного, чем дальнейший прогресс сознания. Нелепость. Люди, искусственно ввергнутые в варварство, ни в какой мере не избавились бы от тех нервных страданий, которые их тревожат. Землю населяли бы мерзавцы, с которых снята ответственность за их подлости. Но это были бы мерзавцы, которые не избавились бы от прежних страданий. Это были бы страдающие мерзавцы, еще в большей степени нездоровые, чем прежде. Вернуться к гармоническому варварству, о котором фантазировали люди, не представлялось возможным даже и тысячи лет назад. А если бы такая возможность имелась, источник страдания остался бы, ибо остались бы механизмы мозга. Мы не в силах их уничтожить, мы можем только лишь научиться обращаться с ними, и мы должны этому научиться с тем искусством, которые достойны высокого сознания. Эти механизмы, открытые Павловым, мы должны изучить в совершенстве. Умение обращаться с ними освободит нас от тех огромных страданий, которые терпят люди с варварским смирением. Трагедия человеческого разума происходит не от высоты сознания, а от его недостатка. 12. Наука несовершенна. Истина — дочь времени. Будут найдены иные, более точные пути. Пока же с помощью тщательного анализа сновидения мы можем заглянуть в далекий мир младенца, в тот мир, который не контролируется разумом, в тот мир забвения, откуда иной раз берут начало источники наших бед. И тогда сон может объяснить причину патологического торможения, а павловская система условных рефлексов на примерах этих сновидений может устранить беду. То, что заторможено, может быть раскрыто. Это торможение можно снять светом логики, светом высокого сознания, а не тусклым светом варварства. И вот все это продумав, я понял, что я могу теперь попытаться проникнуть в замкнутый мир младенца. Ключи были в моих руках. Ночью откроются двери нижнего этажа, часовые моего сознания уснут, и тогда тени прошлого, томящиеся в подполье, появятся в сновидениях. Я захотел немедленно встретиться с этими тенями, увидеть их, чтобы, наконец, понять мою трагедию или ошибку, совершенную на заре жизни перед восходом солнца. Я захотел вспомнить какой-нибудь сон из тех недавних снов, какие я во множестве видел, однако ни одного сна полностью я не мог припомнить, я забыл. Тогда я стал думать, какие же сны я чаще всего вижу, о чем эти сны. И тут я припомнил, что чаще всего я вижу тигров, которые входят в мою комнату, нищих, которые стоят у моих дверей, и море, в котором я купаюсь. Черная вода. Как свинец черна вода, в ней забвенье навсегда. Первое. Я случайно поехал в деревню, где провел свое детство. Я давно собирался туда съездить. И вот, гуляя по набережной, я увидел пароход, стоящий у пристани. Почти машинально я сел на этот пароход и поехал в деревню. Это была деревня Пески по Неве, недалеко от Шлиссельбурга. Более 20 лет я не был в этих местах. Пароход не остановился у деревни Пески. Там теперь не было пристани. Я переехал в Неву на лодке. Ах, с каким волнением я вышел на берег! Я сразу узнал маленькую круглую часовенку. Она была цела. Я сразу вспомнил избы напротив, деревенскую улицу и крутой подъем с того берега, где когда-то была пристань. Все теперь казалось жалким, миниатюрным в сравнении с тем грандиозным миром, который остался в моей памяти. Я шел по улице. И все здесь до боли было мне знакомо, кроме людей. Ни одного человека я не мог узнать во встречных людях. Тогда я зашел во двор того дома, где мы когда-то жили. Во дворе стояла немолодая женщина, у нее в руках было весло, она только что прогнала какого-то теленка со двора и теперь стояла разгневанная, разгоряченная. Она не захотела со мной говорить, но я назвал несколько фамилий тех деревенских жителей, о которых я вспомнил. Нет, все эти фамилии принадлежали уже умершим людям. Тогда я назвал свою фамилию, фамилию моих родителей. И женщина заулыбалась. Она сказала, что она тогда была совсем молодой девушкой, но она отлично помнит моих покойных родителей. И тогда она стала называть фамилии наших родственников, живших здесь, фамилии знакомых. Нет, все названные фамилии также принадлежали умершим людям. С грустью я возвращался к своей лодке. С грустью я шел по деревенской улицы. Только улица и дома были те же, обитатели были иные. Прежние пожили здесь, как гости, и ушли, исчезли, чтобы никогда сюда не вернуться. Они умерли. Мне показалось, что в тот день я понял, что такое жизнь, что такое смерть и как надо жить. Второе. С превеликой грустью я вернулся домой. И дома не стал даже думать о своих поисках, о своем детстве. Все сделалось мне безразличным. Все показалось вздором, чушью, в сравнении с той картиной короткой жизни, которую я увидел сегодня. Стоит ли думать, бороться, искать, защищаться? Стоит ли по-хозяйски располагаться в жизни, которая проходит так стремительно, с такой обидной, даже комичной быстротой? Не лучше ли безропотно прожить, как живется, и уступить свое жалкое место иным побегам земли? Кто-то засмеялся в соседней комнате, когда я думал об этих вещах, и мне показалось странным и диким, что люди могут смеяться, шутить, даже говорить, когда все так глупо, бессмысленно, обидно. Мне показалось, что легче и проще умереть, чем покорно и тупо ждать той участи, которая ожидает каждого. В этом решении я неожиданно увидел мужество. Как был бы я поражен, если б тогда мне сказали о том, о чем я теперь знаю, это было вовсе не мужество. Это была крайняя степень инфантильности. Это было продиктовано страхом младенца перед тем, что я хотел найти. Это было сопротивление. Это было бегство. Я решил прекратить свои поиски, и с этим решением я заснул. Ночью я в страхе проснулся от какого-то ужасного сна. Страх был так силен, что, даже проснувшись, я продолжал дрожать. Я зажег лампу и записал свой сон, чтобы утром о нем подумать, хотя бы из любопытства. Однако я не смог уснуть и стал думать об этом сне. В сущности, сон был чрезвычайно глупый. Бурная темная река, мутная, почти черная вода. По воде плывет что-то белое, бумага или тряпка. Я на берегу. Что есть духу, бегу прочь от берега, бегу по полю. Поле почему-то синее, и кто-то гонится за мной. И вот-вот хочет схватить меня за плечо. Уже рука этого человека дотрагивается до меня. Рванувшись вперед, я убегаю. Я стал обдумывать этот сон, но ничего не понял. Тогда я стал думать, что вот опять я увидел во сне воду, эту темную, черную воду. И вдруг вспомнил стихи Блока. Старый-старый сон, из мрака фонари бегут. Куда? Там лишь черная вода, там забвенье навсегда. Этот сон был похож на мой сон. Я бежал от черной воды, от забвенья навсегда. Третье. Я стал припоминать сны, связанные с водой. Вот я купаюсь в бурном море, борюсь с волнами, вот куда-то бреду по колено в воде или сижу на берегу, а вода плещется у моих ног. Либо иду по самому краю набережной, и вдруг вода поднимается все выше и выше. Страх охватывает меня. Я убегаю. Я вспомнил еще один сон. Я сижу в своей комнате. Вдруг из всех щелей пола начинает просачиваться вода. Еще минута, и комната наполняется водой. Обычно после таких снов я просыпался угнетенный, больной, в дурном расположении духа. Обычно моя тоска усиливалась, после таких снов. Может быть, частые наводнения в Ленинграде повлияли на мою психику. Может быть, что-нибудь еще было связано с водой. Я стал припоминать те сцены, которые я записал в поисках несчастного происшествия. Я снова вспомнил рассказ об утопленнике, рассказ о наводнении, сцены того, как чуть не утонул я, моя сестра. Нет сомнения, вода была связана с каким-то сильным ощущением, но с каким? Может быть, я вообще боюсь воды? Нет, наоборот, я чрезвычайно люблю воду. Я могу часами любоваться морем, могу часами сидеть на берегу реки. Я обычно езжу только туда, где есть море, река. Я всегда стремился найти комнату с окнами на воду. Я всегда мечтал жить где-нибудь на берегу, совсем близко к воде, так чтобы волны были почти у крыльца моего дома. Море или река нередко возвращали мне спокойствие в той тоске, которая посещала меня так часто. А что, если это не любовь к воде, а страх? Что, если за этой преувеличенной любовью таится почтительный страх? Может быть, я не любуюсь водой, а слежу за ней? Может быть, я любуюсь ею, когда она тихая, когда она не собирается меня поглотить? Может быть, я слежу за ней с берега, из окна моей комнаты? Может быть, я располагаюсь поближе к ней, чтобы быть настороже, чтобы она не застала меня врасплох? Может быть, это тот страх, который не доходит до моего сознания, который гнездится в нижнем этаже моей психики, оттесненной туда логикой, контролем разума. Я засмеялся. Так это было комично. И вместе с тем, видимо, правильно. Не оставалось никакого сомнения. Страх к воде присутствовал в моем разуме, но он был деформирован. Он был не в том виде, как мы его понимаем. Четвертое. Тогда мне показалось, что я понял свой сон. Он, несомненно, относился к младенческим дням. Чтобы его понять, нужно было отвлечься от обычных представлений, нужно было мыслить образами младенца, видеть его глазами. Конечно, не в полной мере его образами, они, несомненно, были слишком бедны, они изменялись вместе с развитием, но символика их, видимо, оставалась прежней. Мутная бурая река — это ванна или корыто с водой. Синий берег — одеяло. Белая тряпка — пеленка, которая оставалась в корыте. Ребенка вынули из воды, в которой его купали, ребенок спасен, но угроза осталась. Я снова засмеялся. Это было комично, но достоверно. Это было наивно, но не более наивно, чем должно быть. Но как же это могло случиться? Все младенцы купаются, всех ребят погружают в воду, у них не остается страха. Почему же я был устрашен? Значит, вода не была первопричиной, — подумал я. Значит, имелись еще какие-то объекты устрашения, связанные с водой. Тут я вспомнил принцип условных рефлексов. Один раздражитель мог вызвать два очага возбуждения, ибо между ними могла быть налажена условная нервная связь. Только лишь вода, в которую меня погружали, не могла создать волнение в такой степени, как это было. Значит, вода условно связана еще с чем-то. Значит, это не был страх к воде. Но вода вызывала страх, ибо нервные связи соединяли ее еще с какой-то опасностью. Вот в какой сложности решался этот вопрос, и вот почему вода могла устрашать. Однако, с чем же связана вода? Какого рода яд она содержала? В чем заключается второй несчастный раздражитель, зажигающий комбинацию столь бурного ответа? Я пока не стал гадать о втором раздражителе, о втором очаге возбуждения, к которому так явственно тянулись нервные связи. Впрочем, этот раздражитель был уже отчасти виден из того же сна. Мир младенца беден, объекты весьма ограничены в своем количестве, раздражители немногочисленны. Но моя неопытность не позволила мне сразу отыскать этот второй раздражитель. Загадка не была разгадана, но ключи от нее были в моих руках. Дальнейшее показалось, что в основном я не ошибся. Я ошибся только в количестве очагов возбуждения. Их оказалось не два, а несколько, и они были переплетены между собой сложнейшей сетью условных связей. Комбинация возникших очагов возбуждения давала тот или иной ответ. Пятое. Принцип условных рефлексов говорит о том, что нервные связи имеют временный характер. Нужна повторяемость опытов, чтобы они возникли и утвердились. Без опытов они угасают или исчезают вовсе. Ну что ж, вода в данном случае являлась превосходным и частым раздражителем в жизни младенца. Повторяемость, несомненно, была. Я не знал еще, какого рода был второй раздражитель, но мне было понятно, что его условная связь с водой могла утвердиться. Но ведь потом, с развитием ребенка, эта связь должна была исчезнуть, ведь повторяемость не могла продолжаться вечно. Ведь если не ребенок и не юноша, то, наконец, зрелый мужчина смог бы разорвать эту неправильную, ложную связь, а она была неправильна. Ошибочно, это очевидно. Умственное развитие действительно борется с неверными, ложными, нелогичными представлениями. Однако ребенок, развиваясь, смог встретиться с иными, более логичными доказательствами опасности того, чего он боится. Снова я стал пересматривать свои воспоминания, связанные с водой. Доказательства опасности воды были на каждом шагу. В воде тонут люди. Я могу утонуть. Вода заливает город. В воду бросаются, чтобы умереть. Какие веские доказательства опасности воды. Нет сомнения, это могло устрашить ребенка, доказать ему, что младенческое его представление правильно. Эти своего рода ложные доказательства могли сопровождать меня всю жизнь. Это, несомненно, так и было. Вода сохраняла элементы устрашения, питала младенческий страх. Возникшие временные связи с водой могли не исчезать, они могли все сильнее и крепче утверждаться. Значит, умственное развитие человека не уничтожает временных условных связей, оно только перестраивает их. Поднимает эти ложные доказательства на уровень своего развития и, быть может, угодливо выискивает эти доказательства, не слишком проверяя их, ибо они и без проверки уживаются с логикой, падая на больную почву. Эти ложные доказательства нередко сливаются с подлинными доказательствами. Вода действительно опасна, но невротик воспринимает эту опасность не в том качестве, и реакция его на эту опасность также не в том качестве, как это должно быть в норме. Шестое. Но если это так, если вода была одним из элементов устрашения, одним из раздражителей в комбинации моего психоневроза, то какая же печальная и жалкая картина открывалась моему взору. Ведь именно водой меня и лечили, именно водой и пробовали избавить меня от тоски. Мне прописывали воду и вовнутрь, и снаружи. Меня сажали в ванны, завертывали в мокрые простыни, прописывали души, посылали на море путешествовать и купаться. Боже мой, от одного этого лечения могла возникнуть тоска. Это лечение могло усилить конфликт, могло создать безвыходное положение, а ведь вода была только частью беды, может быть, ничтожной частью. Лечение, впрочем, не создавало безвыходного положения. Этого лечения можно было избежать. Я так и поступил, я перестал лечиться. Для того, чтобы не лечиться, я выдумал нелепую теорию о том, что для полноты здоровья человек должен все время и без перерыва работать. Я перестал ездить на курорты, считая это излишней роскошью. Таким образом, я освободился от лечения. Но я не мог освободиться от постоянного столкновения с тем, что меня устрашало. Страх продолжал существовать. Этот страх был неосознан. Об его существовании я не знал, ибо он был вытеснен в нижний этаж моей психики. Часовые моего разума не выпускали его на свободу. Он имел право выходить только ночью, когда мое сознание не контролировало. Этот страх жил ночной жизнью, в сновидениях, а днем... В столкновении с объектом устрашения он проявлялся только косвенным образом, в непонятных симптомах, кои могли сбить с толку любого врача. Мы знаем, что такое страх. Знаем его воздействие на работу нашего тела. Мы знаем его оборонительные рефлексы, в основе их стремления избежать опасности. Симптомы страха разнообразны. Они зависят от силы страха. Они выражаются в сжатии кровеносных сосудов, в спазмах кишечника, в судорожном сокращении мышц, в сердцебиениях и так далее. Крайняя степень страха вызывает полный или частичный паралич. Именно такие симптомы создавал неосознанный страх, который я испытывал. В той или иной степени они выражались в сердечных припадках, в задержке дыхания, в спазмах, в судорожном подергивании мышц. Это были прежде всего симптомы страха. Хроническое присутствие его нарушало нормальные функции тела, создавало стойкие торможения, вело к хроническим недомоганиям. В основе этих симптомов была целесообразность. Они преграждали мой путь к опасности. Они подготовляли бегство. Животное, которое не может избежать опасности, притворяется мертвым. Подчас я притворялся мертвым, больным, слабым, когда было невозможно уйти от опасности. Все это было ответом на раздражение, полученное извне. Это был сложный ответ, ибо условные нервные связи, как мы в дальнейшем увидим, были весьма сложны. Седьмое. Можно допустить, что так поступает ребенок, желая избежать опасности. Но как поступает взрослый? Как поступал я? Неужели я не боролся с этим вздором? Неужели только спасался бегством? Неужели я действительно был несчастной пылинкой, гонимой любой случайностью? Нет. Я боролся с этим, защищался от этой неосознанной беды, и эта защита всякий раз была в соответствии с моим развитием. В детские годы поведение сводилось главным образом к бегству и, в какой-то мере, к желанию овладеть водой, освоить ее. Я пробовал научиться плавать, но я не научился. Страх цепко держал меня в своих руках. Я научился плавать только юношей, поборов этот страх. Это была первая победа, и, пожалуй, единственная. Я помню, как я был горд этим. Мое сознание и в дальнейшем не уводило меня от этой борьбы. Наоборот, мое сознание вело меня к этой борьбе. Всякий раз я стремился скорее встретиться с моим могущественным противником, чтобы еще раз помериться с ним силами. Именно в этом и лежало противоречие, которое маскировало страх. Я не избегал пароходов, лодок, я не избегал быть на море. Наперекор своему страху я как бы нарочно шел на это единоборство. Мое сознание не желало признаться в поражениях или даже в малодушии. Я помню такой случай на фронте. Я вел батальон на позиции. Перед нами оказалась река. Была минута, когда я смутился. Переправа была нетрудная. Тем не менее, я послал разведчиков вправо и влево, чтобы найти еще более легкие переправы. Я послал их с тайной надеждой найти какие-нибудь пересохшие пути через реку. Было начало лета, и таких путей не могло быть. Я был смущен только минуту. Я велел позвать разведчиков назад и повел батальон через реку. Я помню свое волнение, когда мы вошли в воду. Я помню свое сердцебиение, с которым едва справился. Оказалось, что я поступил правильно. Переправы всюду были одинаковы, и я был счастлив, что не промедлил, что поступил решительно. Значит, я не был слепым орудием в руках своего страха. Мое поведение всякий раз было продиктовано долгом, совестью, сознанием, но конфликт, который возникал при этом нередко, приводил меня к недомоганию. Страх действовал вне моего разума. Бурный ответ на раздражение был вне моего сознания, но болезненные симптомы были слишком очевидны. Об их происхождении я не знал. Врачи же фиксировали их в грубом счете, как неврозы, вызванные переутомлением, усталостью. Чувствуя неравенство в силах, тем не менее я продолжал вести борьбу с неосознанным страхом, но как странно, шла борьба. Какие странные пути были найдены для сомнительной победы.